Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Йешуа Машиаха, и сегодня мы разбираем недельную главу Мацара. И, как обычно, главный вопрос для всех нас: а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу недельную главу Мацара? Что Он хочет нам сказать сегодня? Сейчас особенное время для сынов Израиля, время подготовки к празднику Песах. И это время включает в себя несколько духовных процессов, и все эти процессы можно увидеть в самом уставе празднования праздника Песах. Это и процесс вхождения в завет через обрезание всех тех, кто собирается выходить из Египта. Египет – это Мицраим, это теснота. И для нас это обрезание той тесноты, из которой мы принимаем решение выходить в этом году. Также процесс, когда сыны Израиля рассчитываются на акца, кто сколько съест. И речь идет о домах, в которых будет есть. И, по сути, Тора нам говорит на уровне человека, и на уровне общины, и на уровне всего города, который суть Небесный Иерусалим. И когда речь идет о поместных общинах, то думаю, что повеление апостолов не покидать собрание своего тоже с этим связано, поскольку агнца, которого нужно вкушать всю ночь, оставшуюся жечь до утра, это суть и есть наше совместное познание Слова Всевышнего, путь, по которому идет вся община, через те откровения, через то, что открывает нам Всевышний. И мы познаем это и растворяем его в себе. И так мы через познание Йешуа Машиаха становимся едины друг с другом. Еще один процесс, с которого, в общем-то, и начинается подготовка к празднованию праздника Песах, и это время нашего очищения и освящения наших внутренних храмов от всякой нечистоты, которая исходит из наших сердец. И, думаю, совсем не случайно, уже 3 недельных главы подряд, глава Шмини, глава Тазрия и глава Мацара учат нас тому, что чисто и что нечисто, как это отличать и как очищаться от нечистоты, если что-то похожее случилось в нашей жизни. Глава Шмини говорит нам о том, что нельзя ко Всевышнему приближаться с чуждым огнем. И есть много видов чуждого огня, и один из них – это когда Слово Всевышнего подгоняют под свои желания и идеи. Мудрецы Торы говорят, что нужно не Тору спускать на уровень человека, а человека поднимать на уровень Торы. Также в главе Шмини речь шла о чистых и нечистых животных, что можно есть и что нельзя есть, потому что от этого зависит способность человека воспринимать божественный свет, который светит из Торы своей земной составляющей души. И, думаю, не случайно апостолы на Первом Иерусалимском соборе повелели уверовавшим из язычников не есть удавленной и крови, и удаляться от идолопоклонства и блуда, и не делать другим того, чего не желаешь себе. Эти повеления апостолов являются очень важными для тех, кто стал на путь познания о Машиах, поскольку если их не исполнять, то душа человека остается закрытой для света Торы. Также это относится и к нечистоте от истечений и болезни царата, о которых мы читаем в недельной главе Тазрия и Мацара. Душа остается закрытой для света Торы. Когда я говорю «душа», я говорю о небесной составляющей души человека, рожденного свыше, сердце которого уже живет живой Йешуа Амашиах, и через которого светит истинный свет, свет Всевышнего, и освещает наши души. И здесь важно понимать, что все, что написано в Торе, все события, процессы, все это относится, в общем-то, к созданию человека по образу и подобию Всевышнего. И говорит нам не просто о видах животных или типах истечений, а говорит нам о тех духовных силах и процессах, которые участвуют в сотворении человека по образу и подобию Всевышнего. Если они участвуют, то, значит, без них никак не обойтись. И, как мы знаем, главная цель всего сказанного в Торе – очистить нашу земную составляющую души человека и сделать ее единой с небесной составляющей души человека, которая с момента рождения человека свыше и является этим святой святых в храме, которым является каждый из нас, где раскрывается Всевышний через Йешуа Машиаха, там над крышкой, и это суть искупительной жертвы Йешуа Машиаха, между двух крувим, которые сделаны едиными с самой крышкой. И суть этих крувим – это суть, полнота благодати Йешуа Машиаха. Это Тора Маше и учение Иешуа и апостолов. Сегодня у нас 8 число первого месяца, и через день уже наступит 10 число первого месяца, о котором в Торе сказано, что в этот день нужно внести Агнца в дом. А Агнец, который мы должны внести в свои дома, это Слово Всевышнего, которое мы должны вкушать всю ночь. И дом – это каждый из нас, и это также каждая отдельная поместная община. И все вместе мы – это город, Небесный Иерусалим, скиния Всевышнего с человеками. И понятно, что Агнца нужно внести в дом, который очищен от всякой нечистоты, о которой говорит нам Тора вот уже 3 недельных главы подряд. И апостол Павел также призывает нас очистить себя от старой закваски, чтобы быть чистыми, чтобы быть новым тестом, прежде чем мы начнем или соберемся вкушать Агнца. 1 Коринфянам 5 глава 6-8 стих написано. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Песах наш, Машиах, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Наша недельная глава начинается с описания процесса очищения человека, который исцелился от болезни царата. Я прочитаю начало нашей недельной главы. Вайкра, 14 глава, с 1 стиха. «И сказал Адонай Моше, говоря, вот закон, вот учение Тора о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни, прокажения, здесь я остановлюсь». Первый момент, который следует отметить, это то, что с того момента, как была поставлена скиния, Мигдаш, и слава Всевышнего наполнила его, все общение Всевышнего со священниками и народом идет через Моше. А Моше для нас – это образ о Машиах. А если еще точнее сказать, то это образ человека, в котором живет о Машиах и который стал устами Всевышнего в этом мире. Человек, в котором земная и небесная составляющая души стали едины. И как мы помним, в то время, когда строился Мигдаш, слово «кадеш» – святое место, задача Моше была также и в том, чтобы приблизить к себе Аарона и его сыновей, сделать их едиными с собой. И вот Аарон и его сыновья уже приступают к самостоятельному служению, и в итоге получается, что Моше уже приблизил Аарона к себе, и Аарон – это уже человек, который вырос духовно до уровня коэна, до уровня священника. И если говорить о внутренних процессах очищения, которые должны происходить в каждом отдельном человеке, рожденном свыше, то это именно тот момент, когда о Машиах, живущей в небесной составляющей души человека, как этот коэн, выходит и смотрит земную составляющую души человека, которая была поражена болезнью Сараат. И коэн видит, что прокаженный исцелился. И тогда начинается процесс его очищения, чтобы он мог предстать пред Всевышним и иметь общение со Всевышним и принимать свет Всевышнего. Все выглядит очень красиво, очень хорошо. Но мы знаем, что сейчас Всевышний не поражает злоязычного человека болезнью Сараат. И поэтому многие даже не знают, насколько они чисты перед Всевышним. И наш вопрос. А как узнать сегодня свою степень нечистоты перед Всевышним? Думаю, каждый человек, искренне желающий служить Всевышнему, всем своим сердцем и душой и крепостью, хочет быть чистым перед Всевышним. Как определить человеку вот эту нечистоту Сараат себе, если Всевышний никого сейчас не поражает этой болезнью? Как коэну, живущему в каждом из нас, вышедшему за стан, сейчас увидеть, что земная составляющая души человека исцелилась? Ведь у коэна должен быть какой-то прибор, какая-то лакмусовая бумажка, так в кавычках можно сказать, которая дает ответ на этот вопрос. Чем он руководствуется, как он определяет? Если говорить о внутренних духовных процессах, которые происходят в нас. И мудрецы Торы дают ответ на этот вопрос. Степень нечистоты Цараат в человеке можно легко увидеть, если просветить его мысли, слова, поступки светом главного закона Торы, который говорит «возлюби Всевышнего всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей крепостью, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И когда мы начинаем это делать, то есть просвещать свою душу светом этого главного закона Торы, то мы сможем увидеть, что главным источником вот этой движущей силы всей этой нечистоты, которая поражается болезнью цараат, является эгоизм человека. Мы знаем, что цараат от злого языка лашон ара. Но лашон ара – это уже видимое проявление этого эгоизма. Вот я вам для иллюстрации покажу, как это работает. Думаю, что многие из вас слышали такие слова. «Ты мне все нервы измотал». Это можно слышать и от мужчины, и от женщины. И часто бывает так, что это родители говорят своим детям. И так бывает, что именно после этих слов идут целые предложения злых слов в адрес того, кто якобы измотал все нервы говорящим. Так вот, мудрые люди говорят, что в данной ситуации нервы – это не то, что в медицине называют нервами. В медицине суть нервов – это нервные волокна, которые обеспечивают передачу сигналов между головным и спинным мозгом и органами. А вот в этой фразе «ты мне все нервы измотал» – нервы – это и есть чистый эгоизм. Так говорят мудрецы. Другими словами, когда кто-то говорит или думает, как он меня достал или он мне все нервы измотал, то речь идет не о нервах. Речь идет о самом грубом эгоизме, который свидетельствует о том, что в этом человеке в этот момент нет никакой любви к ближнему, а значит и ко Всевышнему. Таким образом, всякое проявление недовольства, раздражения, гнева по отношению к ближнему свидетельствует о том, что в этот момент у человека нет любви ко Всевышнему и нет любви к ближнему. А это и есть нечистота души, которая проявляется на теле через цараат. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что цараат – это и есть видимое проявление эгоизма. И его легко увидеть, если просветить себя светом главного закона Торы – «люби Всевышнего и люби ближнего своего, как самого себя». Поэтому апостол Павел нам говорит в Ефесянах 4 главе с 29 стиха: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний в Машиахе простил вас». Другими словами, любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему – это та мера, по отношению к которой мы должны проверять все свои желания, слова и поступки, и через это видеть ту степень своего эгоизма, которая нуждается в исправлении. Ну, еще несколько слов о самом процессе очищения. Итак, мы остановились на том, что Коэн вышел за стан, увидел, что прокаженный исцелился от царат, ему разрешают войти в стан. Он стрижется, омывает свои одежды. Священник очищает его специальным ритуалом с использованием двух птиц. И в предыдущие разборы мы уже подробно говорили об этом, поэтому я просто коротко. Сначала прочитаю, как это написано в Торе, а потом коротко прокомментирую. 14 глава Вайкра с 3 стиха. Священник выйдет вон из стана, если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни, прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых. Кедрового дерева, червленую нить и сопа. И прикажет священнику заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп и омочит их и живую птицу, крови птицы, заколотой над живой водою, и покрепит на очищаемого от проказа 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Две птицы чистых, одна из которых закалывает над сосудом живой водой, по моему разумению, это образ жертвы Иешуа Машиаха, кровь которого очищает нас от всякого прикосновения к смерти, а живая вода, в которую крапится эта кровь, это то живое слово Всевышнего, которое наполняет нас жизнью и делает нас истинно свободными. Это и есть Машиах. А кедровое дерево – это образ Всевышнего, Иссоп – это образ смирения, а Машиаха, Сына Всевышнего, который пришел в этот мир в образе человека, смирил себя даже до смерти крестной. И смерть крестная в этом суть – червленой нити. И вот вторая птица, которая отпускает в поле, это образ души очищаемого, которого окропили вот этой водой, смешанной с кровью, вместе с кедром, червленой нитью и иссопом, и выпустили птицу на свободу. Но мы видим, что после всего этого очищения очищаемый еще не входит в свой шатер и не может входить во двор святилища. То есть он не может еще приближаться ко Всевышнему. Ему нужно еще 7 дней пробыть у своего шатра и в 7-й день обрить все свои волосы, то есть весь волосяной покров, который есть на человеке. И вот это важный момент в понимании процесса очищения, который говорит о том, что в этот момент человек остается как бы совсем голый, без всех своих желаний. То есть полностью отказывается от своего эгоизма, от всякой своей личной мотивации. И в таком состоянии он принимает микву и становится чист. И вот после всего этого только в 8-й день священник его ставит перед Всевышним. То есть вводит во двор храма вместе с его жертвами. Вот как об этом говорит Тора. 8-й день возьмет он 2 овнов без порока. И 1 овцу однолетнюю без порока. И 0,3 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное. И 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними перед Адонаем у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности. И лог елея, и принесет это, потрясая пред Адонаем. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец на правой руке его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елей, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его. И покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицо Адоная. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого. И очистит его священник пред лицом Адоная. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник. И очистит его священник, и он будет чист. Когда читаешь этот устав очищения прокаженного, то в духе приходит параллель с тем, как Моше приготовлял Аарона и его сыновей в коины. Там точно такая же процедура, с той лишь разницей, что Аарон и его сыновья проходили эту процедуру 7 дней подряд. А 8-й день они уже стали служить самостоятельно. А здесь мы видим, что уже эти коины в 8-й день, когда они уже сами стали служить самостоятельно, они очищают самого прокаженного точно такой же процедурой. И здесь можно увидеть очень глубокий эсхатологический план, и через это понять то, что сказано в книге Откровения, 21-22 главе, когда спасенные народы уже будут приходить в Иерусалим. Вот смотрите. Буду читать с 24 стиха 21 глава до 2 стиха 22 главы. Спасенные народы будут ходить во свете его, этого света небесного Иерусалима, города. И цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны о Агнце в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Всевышнего и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Ну вот, если это служить все вместе, тогда начинаешь понимать, что будет происходить в 8-м дне, как священники будут служить тем народам, чистым, очищенным, имена которых записаны в книге жизни. Но это так, для того, чтобы увидеть глубину Торы. А сейчас мы готовимся к встрече праздника Песах, и нам нужно быть приготовленными. И как приготовить себя? Нужно войти в молитвенную комнату, предстать перед Всевышним и позволить Амашиаху, живущему в наших сердцах, в нашей небесной составляющей души, осветить этим светом любви ко Всевышнему и этим светом любви к ближнему всю нашу душу и проверить все наши мысли, наши цели, наши желания, наши мотивы, наши слова, поступки вот именно в этом свете. И в соответствии с тем, что вы увидите, попросить прощения у Всевышнего и у своих ближних и попросить Всевышнего направить наши сердца и мысли и желания именно в это русло главного закона Торы. Вот здесь и есть вот этот момент истины, суть умирания для себя ради любви к Всевышнему и любви к ближнему. Поскольку мы сегодня говорим о болезни царат, то нам нужно рассмотреть еще одну ситуацию, когда царат проявляется на стене дома. Раньше мы все время говорили, что последовательность возникновения болезни царат, которая дана в Торе, в жизни человека действует в обратном порядке. То есть сначала Всевышний предупреждает человека через проказу на доме, потом через проказу на одежде. Если человек не внимает предупреждения, тогда уже и на самом человеке. И здесь мы понимаем, что дом – это каждый из нас. Потому что дом Всевышнего, храм Всевышнего – это каждый из нас. Но вот в этом году, читая нашу недельную главу, мне открылась совсем другая картина. И она как раз совпадает с той последовательностью возникновения болезни царат, которая дана в Торе. То есть Тора сначала говорит о болезни царат на человеке и о том пути очищения, который должен пройти человек. А потом говорит о проказе на доме. И, как я уже говорил, мы знаем это. Тора говорит нам на разных уровнях. Она говорит и на уровне отдельного человека. Она говорит и на уровне отдельной общины. И она говорит на уровне всего города, всей общины Машиаха Ишуа. И вот когда так начинаешь смотреть, то возникает вопрос. А что делать с человеком, который находится в общине и не хочет исцеляться от своего эгоизма? Он постоянно требует к себе повышенного внимания, не имеет почтения к служителям общины, не желает погружаться в учение общины. Что делать с таким человеком? И вот Тора нам говорит. Но чтобы понять, что говорит Тора, надо просто дать расшифровку понятия. Значит, дом – это община, но мы сейчас говорим на уровне общины. Хотя Тора, как я сказал, она говорит и на уровне отдельного человека, и на уровне общины, и на уровне всего города. Значит, сейчас мы говорим на уровне общины, а каждый камешек в этом доме – это член общины. И вот давайте вот с этой расшифровкой понятия прочитаем, чему учит нас Тора. Буду читать Ваикра, 14 глава, с 33 стиха. «И сказал Адонай Моше и Аарону, говоря, «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, «У меня на доме показалась как бы язва». Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник, коэн, осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых и красноватых ямин, которые кажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день он придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города, на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят, высыплят вне города на место нечистое. И возьмут другие камни, вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится, и будет цвести на доме после того, как выломали камни, и оскоблили дом, и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме. Нечист он. Должен разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечисто. Таким образом, Тора нам говорит, что если появится камень или несколько камней на доме с проказой, то эти камни нужно вынуть, вынести за стан на нечистое место за город. А дом нужно очистить и обновить, и ставить новые камни на прежнее место. И вот тут очень важный момент. Как бы с первым этапом все понятно. Но вот следующий этап, он заставляет нас очень глубоко задуматься о том, какую роль играем мы все, каждый на своем месте, в становлении общины. Значит, если проказа появится снова на доме, то Тора нам говорит, что камни уже не вынимают, которые покрылись проказой, а ломают весь дом и выносят его за город на нечистое место. Что это значит? О чем это говорит? Это значит, что причина не в камне, а причина в самом доме. И это большая трагедия. Это значит, что учение, которое преподавалось в этом доме, порождало нечистоту в камнях этого дома. И тогда это уже едкая проказа. Этот дом нужно разрушить и вынести его за город. Теперь вы понимаете, насколько важно всем нам бодрствовать над тем учением, которое присутствует в общине. И не допускать в это учение ничего нечистого. Должно быть чистое слово Всевышнего. Все, что подтверждается Торой и учением Иешуа и апостолов. Вот после всего сказанного, я думаю, что теперь нам всем нужно с большим трепетом предстать перед Всевышним и просветить свои души светом этого главного закона Торы, о котором Иешуа сказал, что на этих двух заповедях утверждается вся Тора и пророки. То есть это тот истинный свет, который помогает нам увидеть всякую нечистоту нашего духа. Вот как брат сегодня сказал. Я набрал слово «нечистота» в поисковике и увидел, что в учении Иешуа и апостолов всякая нечистота относится к духу человека. Так вот, чтобы проверить всякую нечистоту в духе человека, и эгоизм, и злой глаз, завистливый глаз, и всякую другую нечистоту, включая все эти истечения, о которых дальше говорит Тора, а суть этих истечений, которые исходят из человека, если говорить о духовном понимании этих истечений, то, по сути, все эти истечения, почему они делают человека нечистым? Даже те, которые являются естественными, я говорю о кэре и нида. Что такое кэре и нида? Это те желания человека, которые не были реализованы для того, чтобы родилась жизнь. Как у мужчины кэри, так и у женщины нида. То есть, если бы эти желания были правильно использованы, то родилась бы жизнь. Если говорить духовно, то это наши взаимоотношения с заповедью Всевышнего. А вот те истечения, которые уже зав, как у мужчины и у женщины зава, это как раз уже истечения, которые говорят о вот этой внутренней нечистоте помыслов, похоти и плоти человека, когда человек не может обуздывать это и в своих вожделениях спускается на уровень животного. И вот это вот все тоже нечистота, которая закрывает человека от истинного света Торы. Поэтому в заключение я просто прочитаю, что Иешуа говорит об этом главном законе Торы, на котором утверждается вся Тора и пророки, и через это мы сегодня начнем понимать, как мы можем легко и просто увидеть в себе нечистоту своего духа. И это нам нужно вот именно сейчас, в канун подготовки к празднику Песах. Мы увидим все наши мотивы, все наши поступки, все наши действия, все наши слова в свете этого закона любви ко Всевышнему и любви к ближнему. И мы поймем, насколько мы чисты, и мы увидим, где нам нужно срочно очищаться. Матфея 22 глава, 35-40 стих написано. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в Торе?» Иешуа сказал ему, «Возлюби Адоная Всесильного твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь.